RTVI представляют программу «Особое мнение».
Всем здравствуйте, в эфире радиостанция «Эхо Москвы», телеканал RTVI, программа «Особое мнение». Меня зовут Алексей Нарышкин, и наш гость сегодня Николай Сванидзе, журналист. Я вас приветствую.
Здравствуйте.
Вот только что мы были с Николаем Карловичем в кабинете Венедиктова и вместе еще раз насладились одной из частей интервью Путина агентству ТАСС. Сегодня его презентовали, там про Украину, это небольшой фрагмент, но видео занимательное. Там Владимир Путин предстает перед нами как историк. Вот оцените, пожалуйста, насколько он ориентируется, когда говорит, что, в принципе, украинцы, как народ, они не особо-то и существуют, что вот эта вот полонизация была.
Нет, он не сказал, что особо не существует. Он сказал, что до некоторого времени, до 17-го, по-моему, века, он сказал, это был один народ.
Да.
Вот. И поэтому вообще в основе своей это один народ, да. Он, конечно, не сказал, что украинского народа нет. Он сказал, что это один народ. Ну, какой народ-то? Намек там был, что русский, конечно. Потому что он говорит, называли, говорит, все время русскими там всех до определенного времени.
Впечатление. То есть, а Путин ориентируется вообще в истории?
Вот, его ориентируют, но ориентируют определенные люди определенным образом. Вообще ориентируется, я бы сказал, односторонне. Он ориентируется в том направлении, которое ему нравится. Он просит, видимо, себя в этом направлении ориентировать, и в этом направлении ориентирует. Дает определенные аргументы, не давая аргументов других, оппонирующих, обратных. И в результате получается, что он отстаивает вот так же, как с ситуацией предвоенной, с пактом Молотова-Риббентропа. Он отстаивает определенную позицию, которая существует, но существует другая. Я бы, как минимум, не менее обоснованная, скажем так, мягко. Вот. Он ее не излагает, излагает одну. Точно так же вот сейчас вот, вообще, понимаете, это, как бы сказать, сейчас я сформулирую, не очень вызывает приятные исторические аллюзии и параллели, когда глава государства выступает в качестве специалиста в разных областях человеческого знания. Образование его при этом определенное, там он юрист, то есть не историк.
Мне кажется,
не языковед.
Николай Карлович, мне кажется, вот простые избиратели, если такие есть в стране, они могут поспорить с вами. Они скажут, что президент, тем более такой, который много-много лет управляет страной, он должен ориентироваться во всем. Кроме акушерства. Наверное.
Поскольку вы спрашиваете меня, то я вам излагаю свою точку зрения. Если бы здесь сидела масса простых избирателей, то значит они вам изложили свою. Ну, вы, поскольку, кстати, у нас с вами разговор, то я говорю о себе. Я тоже простой избиратель, но вот с определенным именем, фамилией, вот со своей точки зрения. Вот мне кажется, у меня это вызывает определенные аллюзии и параллели. Не симпатичные мне. Я еще раз повторяю. Потому что когда человек глава государства, всевластный, он претендует на то, что он титан разных наук, и всеведущ, в частности, истории, в частности, языкознания. А вот в этом интервью Владимир Владимирович, он уже, так сказать, как бы вопрос языкознания тоже, так сказать, коснулся их. Потому что он говорил о языке русском и украинском, что до определенного времени, до 17 века, был один язык, что не так, это не точно. Языки были разные. И в Киевской Руси были разные языки, разные племена, разные языки, разные диалекты. Слово «русский» использоваться стало очень поздно в качестве самоидентификации национальной. Московиты были. Разные государства были. Полонизация. Президент говорит о полонизации. Тоже это слишком, я бы сказал, определенное выражение, потому что было Великое княжество Литовское. Литовско-польское. Да. Речь Посполитая потом. Сначала было Великое княжество Литовское. Масса, так сказать, частностей очень серьезных.
Украинцы везде, на Урале.
Украинцы везде. У меня такое ощущение, что он спутал украинцев с казаками, потому что он сказал, украинцы на Урале, украинцы на всех границах, украинцы. Украинцы, да, действительно, Украина от слова окраина, несомненно.
Слушайте, это как-то паранойя уже, что украинцы везде.
Но насчет того, что украинцы везде, это явно путает с казаками, потому что казаки действительно были на границах. и на Урале, и на Амуре. Но Урал только назывался по-другому, он назывался Яиком, но неважно. Екатерина его переименовала после Пугачевского восстания в Урал. Он, ну, понимаете, он интересующийся человек, он читает книжки, видимо, по истории ему что-то рассказывает, но базового исторического образования у него нет. И поэтому всякий раз, когда человек без базового, даже умный, даже, в принципе, образованный, но без базового специального образования начинает что-то говорить по предмету, он, конечно, в каких-то ситуациях попадает в просак. Ему это, об этом могут близкие люди не говорить, потому что и подчиненные, потому что, ну, как ты скажешь, это не так, Владимир Владимирович. Но те, кто это замечают, они же это замечают. Если он спорит об этом, так сказать, с зарубежными партнерами, зарубежные партнеры не постесняются его поправить. И кроме того, конечно, вот это вот замечание насчет того, что одна нация, один язык, все русские, оно, конечно, о чем ему говорит собеседник, кстати. Но президент это как бы пропускает мимо ушей так сознательно. Это, конечно, очень звучит неприятно и оскорбительно для украинцев, потому что они себя, в общем, вполне обоснованно считают отдельным народом. Вполне обоснованно. Ну, давайте мы американцам будем говорить, что там, предположим, англичане бы сказали, вы знаете, нет такого народа, американцы. И австралийцы нет такого народа. Нет такого. Все англичане. Все вы англичане. И говорите все на английском языке. Нет никакой Америки. Англия вы. Ну, я не думаю, что американцам бы это понравилось, австралийцам. Или бельгийцам бы понравилось, что они не бельгийцы там, или я имею в виду французскую часть Бельгии, или французскую часть Швейцарии, а французы. Много таких, так сказать, ситуаций, когда... Или австрийцам, я не буду приводить очень неприятную историческую параллель, когда в некой стране некий вождь, значит, решил, что это разделенный народ немцы-австрийцы, надо бы их объединить. Вот, понимаете, это вообще вся эта вот теория, связанная с разъединенным народом и с тем, что мы на самом деле один народ, она очень вызывает неприятные чувства у этого соседнего народа.
А позиция, политика российская по отношению к Украине, в том числе один из ее аспектов, война в Донбассе, это следствие того, что Путин заблуждается в исторических каких-то
материалах? Ну, в том, что касается идеологии, да. Я не исключаю, что здесь помимо идеологической составляющей есть еще и другие. То есть даже уверен, есть геополитическая составляющая, а идеология подводится под нее. То есть, как я понимаю, вся эта ситуация с войной в Донбассе, которая проистекает от Крыма, конечно же. Потому что когда собеседник спрашивает президента Путина, а вот как вы относитесь к тому, что испорчены отношения, плохо, естественно, ответ плохо отношусь. Но откуда эти плохие отношения? Плохие отношения пошли от присоединения Крыма. Сложно ожидать от страны, у которой ты берешь кусок. Другой вопрос, по каким основаниям. Другой вопрос, там, что хочет население Крыма, другой вопрос. Ну, Крым принадлежал Украине, теперь он принадлежит России. И трудно после такой, так сказать, перамбуляции ожидать, что Украина к этому отнесется нормально и будет тебя любить как родного.
Ну, здесь можно, вы можете в заочный спор вступить с Владимиром Путиным, потому что в том же интервью он уже ближе к концу говорит, что на самом деле националисты на Украине сейчас вот это педалируют тему русофобии и преследуют они исключительно
корыстный интерес. Но у этих украинских националистов...
А же Крым ни при чем.
У этих украинских националистов очень много последователей на Украине. Очень много последователей. И которых трудно, в общем, обвинять все-таки в радикальном национализме, потому что тем же успехом можно употребить слово «патриоты». Потому что был Крым украинским, а теперь он не украинский, и все. И война на Донбассе. Не было войны на Донбассе. Потом вошел туда Стрелков Гиркин в какой-то момент, как он сам признавался. Люди сидели, кофе пили. Потом говорит, я вошел, началась война. Ну вот как? Откуда он взялся, Стрелков Гиркин? С неба упал. Он не украинский человек. Или, как говорит президент, не украинский.
Признаки какие-то того, что ситуация на Украине разрешится каким-то образом? Ну, что, я не знаю, Владимир Путин примет какое-то решение, вот мир, наконец, на взаимовыгодных условиях.
Это не исключено. Никогда не говори никогда. Все время, каждую неделю, каждый месяц существует развилка. Еще точки невозврата нет, на мой взгляд.
Путин сам говорит, надежда умирает последняя.
Согласен. Значит, точка невозврата не пройдена. Потому что каждый раз есть вариант. Есть вариант идти дальше. Который был, кстати, и тогда, когда началась ситуация на Донбассе. когда...
Дальше до как Киева, мы, что
когда,
ли,
да, до Киева. Когда, как мы помним, Совет Федерации проголосовал за разрешение президенту войти в другую страну. И мы ждали, что вот сейчас вот просто пойдем до Киева. Кто с содроганием, кто с восторгом этого ждал. Я помню, как один из посетителей, в частности, вашей студии, значит, он тогда, после Крыма, на Васильевском спуске был большой митинг, который транслировался по центральным каналам, он говорил: «Все, в Киев, в Киев!» Ну, и слава богу, этого не произошло.
Николай Карлович, перерыв сейчас сделаем. Небольшая программа «Особое мнение». У нас сегодня в гостях Николай Сванидзе.
Для тех, кто не понял. Реклама.
В оптовом центре «Метро» охлажденные стейки и филе лосося со скидкой минус 30%. С 20 по 24 февраля 2020 года. «Метро». Качество по оптовым ценам. Количество товаров ограничено. Цена на ценнике указана с учетом скидки. Скидки не суммируются. Артикулы и другие подробности по телефону 8 800 700 177.
Кто работает, пока владелец бизнеса стоит в пробке, бегает в парке или просто отдыхает? Google реклама. Она анализирует эффективность компаний, чтобы постоянно совершенствовать их и помогать вашему бизнесу находить новых клиентов. Узнайте, как сделать это на специальных условиях. Введите в поисковую строку «Smart реклама Google». Поиск новых клиентов. Доверьте Google рекламе. Smart умный. ООО Google. ОГРН 105-774-952-81-00. Акция проводится до 31 декабря 2020 года. Информация об организаторе, правилах и порядке получения бонуса на сайте ads.google.com. Категория 0+.
Рекламируем все.
В соответствии с законом и руководствуясь здравым смыслом.
Рекламная служба
«Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Наш эфир продолжается. Это программа «Особое мнение». Меня зовут Алексей Нарышкин. У нас в гостях Николай Сванидзе. Не забывайте, что прямо сейчас идет трансляция на канале «Эхо Москвы» в YouTube. И в середине часа у вас будет возможность вопрос Николаю Карловичу задать. Мы с вами остановились на Украине, на видении путинского конфликта на Украине, его исторических выкладках. И мы в 2014 год перенеслись, когда вот была такая вилка. Идти ли до Киева или все-таки задержаться?
Да, я начал говорить, что вилка, в общем, остается. И тогда президент выбрал, в общем, на мой взгляд, абсолютно правильное решение. Именно не пошел на Киев. Это было бы фатальной ошибкой, если бы он после, так сказать, после Крыма еще польстился бы на Украину. Это была бы фатальная ошибка Путина. Фатальная, я повторяю. Причем для всех. И для Украины, и для России. Слава богу, что этого не произошло. По-видимому, появилась у него информация, что нас не будут там встречать чепчиками, так сказать, бросанием чепчиков в воздух. И вешаться на шею. А это уже сурово, 40-миллионный народ, который затеет партизанскую войну, дошли бы до Киева, танки бы дошли, а дальше что? Вот. Но до сих пор вилка остается, и до сих пор я уверен, что есть, в том числе в окружении нашего президента, есть люди, которые на него воздействуют именно с этой стороны. Вот. И есть, конечно, наверняка идея, о чем говорят некоторые политологи, и я думаю, что здесь они правы, что есть идея, конечно, реванша за поражение в холодной войне. Вот это есть. Есть идея некоего СССР-2, как бы. Такого собирания хотя бы некоторых территорий, так, чтобы они были похожи на Советский Союз. Вот. Такие идеи есть. Такие геополитические. Насколько они возобладают, это другой вопрос. Но есть и другие идеи. Несомненно, а именно значительно более прагматические, избавиться от санкций, вступить в нормальные отношения с окружающим миром. Они не либеральные, тут до либерализма как до Луны, но они прагматические, я повторяю.
А вы где-то видите признаки того, что кто-то хочет избавиться от санкций? Я просто не знаю, может, я что-то
упустил? Нет, заявление? Нет, я не знаю, кто. Кто хочет отправиться в Киев? Мы фамилии с вами не называем, я их не знаю. Вот в отличие там от там, политолога Валерия Соловья, который говорит, что знает, но не говорит. Я не говорю, потому что не знаю. Я просто вижу, что такое влияние оказывается на Путина. Это несомненно, это видно по его действиям. Что вот хочется вот туда, а одновременно хочется и санкции снять. Потому что он видит, что в последнее время народ как бы сказать, усиливается равнодушие к внешнеполитической повестке у людей. И усиливается интерес к внутриполитической. А для того, чтобы этот интерес внутриполитический стал позитивным, и чтобы дамы на улице не спрашивали, Владимир Владимирович, как нам прожить на 10 800 рублей в месяц, а благодарили бы и кланялись, нужно немножко переключиться от желания, так сказать, восстановить СССР на желание убрать санкции, чтобы как-то полегче дышалось чисто экономически в стране. Вот поэтому вот эти две противоположных тенденции, они противоположные в окружении, я думаю, Путина и в голове Путина, мне кажется. Вот какая из них возобладает, не знаю.
По белорусскому направлению сегодня новости пришли. Лукашенко говорит, что Владимир Путин предложил компенсацию $300 миллионов, потому что вот нету сейчас соглашения по нефти, по тарифам. И что это означает? Мы же помним недавно совсем...
Компенсацию за что?
За транзит. За транзит нефти, наше внутреннее законодательство. Лукашенко жаловался еще несколько недель назад, что вот мы недополучаем рекордные деньги. И вы помните, наверное, он много говорил о том, что замаячила как будто угроза уже суверенитета белорусского. И различные вот эти вот спекуляции насчет того, что союзное государство, оно будет все такое плотнее и плотнее. А у Владимира Путина какая концепция по отношению к Беларуси?
Ну, я тоже могу, я не знаю, так сказать, что у него в голове, но я могу судить только по действиям. Вообще, о политике, в том числе и Владимира Владимировича Путина, нужно судить не по словам. Слова – это отвлекающий маневр. Слова для того, чтобы... сказать, отвлечь от истинных намерений существует у большинства политиков, и у Путина в частности, это давно, в общем, можно было обратить на это внимание. Поэтому нужно судить по действиям, а не по словам. По действиям, конечно, речь шла о том, чтобы присоединить Белоруссию, несомненно. Но тут, по-моему, двух мнений быть не может. Речь шла о таком объединении, которое при различии в весовых категориях означало бы присоединение. Это все равно, что объединение нас с Крымом примерно. Да?
А смысл практически в этом какой? Кроме того, что территория.
Территория, еще одна страна к нам под нашим флагом. Значит, это реально вот все то же самое, все то же самое СССР-2, о котором я говорил. Это раз. И два, если речь идет о транзите власти от 2024 года.
То возможность в новом статусе.
Причем прекрасная возможность. Просто под барабанный бой. Под аплодисменты публики. Мы ничего не завоевываем, объединяемся с братским народом, обнуляются таким образом все президентские сроки, и можно, так сказать, быть руководителем нового союзного вот этого государства еще там сколько угодно лет. Это было бы действительно очень такое интересное решение проблемы 2024 года. И плюс повышение рейтинга сразу, ну, сразу куча пирожков и пышек. Но только Баба-Яга против.
А в Кремле сегодня вынуждены были комментировать исследования приближенного к Кремлю Центра политической конъюнктуры, который провел закрытые такие исследования, фокус-группы, и выяснилось, что, в общем, россияне испытывают чуть ли не страх при мысли, что Владимир Путин в результате каких-то там транзитных процессов от власти устранится. Песков сказал, что планов Владимира Путина громаде, и вообще он только в начале...
творческого пути.
В начале своего четвертого срока.
В начале своей политической карьеры, я бы так сказал.
Ну, да, смотря как считать. А как вы считаете, а действительно в России есть страхи какие-то?
Страхов в России много.
Будет Путин или нет?
Страхов в России много. Но я думаю, что вот ключевое выражение, которое вы употребили, что это служба, близкая к Кремлю.
Да.
Вот поэтому, естественно, служба, близкая к Кремлю, она выдает Кремлю ту информацию, которая нравится Кремлю. А Кремлю нравится та информация, что народ боится ухода Путина. Естественно.
То есть они подкрепляют уверенность Путина в том, что он должен остаться.
Они подкрепляют желание Путина, чтобы боялись его ухода, значит, они подкрепляют некой информацией, которую они ему, так сказать, подкладывают на стол. Страхи действительно есть, но страхи разные. Очень разные. Поскольку выкосили всю поляну, оставив одного Владимира Владимировича, естественно, народ. Владимир Владимирович сидит уже 20 лет. Выросло целое поколение, которое не знало никого, кроме Владимира Владимировича. Так последний раз было при Брежневе. Естественно, есть значительная часть нашего народного населения, уважаемого, который боится ухода Путина, потому что боится всяких перемен. Всяких перемен. Средний вообще избиратель нашей страны, это там женщина там за 40. Из провинциального городка. Но она была бедная. Она боится перемен, естественно. Она боится, что если уйдет Путин, будет хуже.
Не дай бог.
Да. Но, тем не менее, боятся еще и многих других вещей. Боятся войны. Боятся, что не на что будет кормить, кормить и образовывать детей. Что не на что будет лечить родителей. Это всего боятся. А если это связывают все какие-то, так сказать, позитивные ожидания связывают с Путиным, еще. Ну, потому что больше не с кем их связывать. Просто больше не с кем.
А Владимир Путин осознает, что Поляну при его участии выкосили вообще?
Ну, это я не знаю.
Как вам кажется, он рефлексирует на этот счет?
Это вопрос к Путину.
Безусловно. Пока я до Путина не добрался, я вас
спрошу. Даже Песков не ответит, я думаю, это за него. Тем более я.
Просто его же, например, заботит вопрос вот этого, по-вашему, да, возрождения Советского Союза. Геополитические вопросы, это понятно. А внутри вот эти вот демократические процедуры, если выборы есть, ну, наверное, есть же понимание, что на выборах кто-то должен быть представлен, кроме него. Какие-то вот фигуры, не знаю, соразмерные или, по крайней мере, стремящиеся быть.
Владимир Владимирович человек советский по своей ментальности. Советский человек и имеющий за спиной стаж работы в спецслужбе. И у него, конечно, представление соответствующее о прекрасном. О том, что они соответствующие, можно судить хотя бы по его окружению, потому что и по информации, и по источникам его информации. Источники тоже известны. Они тоже спецслужбистские. И по тому, кто сейчас реально у власти в нашей стране, какие структуры. Это все те же спецслужбы. Конкретная Федеральная служба безопасности. Более всего. Ну, какое представление о окружающем мире, о том, что такое хорошо и плохо, у Федеральной службы безопасности? Ну, специальное представление, я бы сказал. Что мы в окружении врагов. Наша главная задача любого советского человека – ловить шпионов. Как Горький говорил Алексей Максимович. Каждый советский человек должен быть чекистом. Ну, понимаете, вот так вот примерно. Поэтому зачем, собственно, давать людям лишние варианты для выбора? Это усложняет. Это мозг напрягает, голова будет болеть. Зачем? Есть один хороший вариант. Вот его и надо выбирать. По телевизору показывают там программу «Время». Я имею в виду еще советскую. Там одна точка зрения, одна. Этого достаточно. А зачем шизофрению создавать в голове у человека? Зачем? Не нужно.
А вот у нас...
Так же, как Конституция, там, скажем, сталинская. Она была прекрасна по-своему. Но она была не для нас. Она была для иностранцев.
А сами люди не должны как-то переживать насчет того, что та же программа «Время» им говорит примерно одно и то же? Может быть, что-то здесь не так?
Кто-то переживает, кто-то нет. Это зависит от образовательного уровня человека. От его жизненных установок, от разных вещей. Сейчас живем бедно, я имею в виду подавляющую часть наших сограждан. Им немножко не до Конституции и не до демократических свобод, тем более, что они не знают, что это такое. По Конституции никогда не жили, никогда. У нас никогда не было Конституции до там, советского периода. А советский период, она была лживая, потому что она не имела никакого отношения к реальности. Поэтому никто в нее не верит, никто ее поэтому и не жалеет. Поэтому можно кромсать как
скоро
угодно.
Скоро будет хорошая конституция.
Скоро будет хорошая конституция, которая тоже будет никому не нужна.
Посмотрим.
И что
посмотрим.
Интересно, что когда придет следующая власть, они тоже изменят конституцию, она будет еще лучше.
Мы сейчас перерыв сделаем. У нас сегодня в гостях Николай Сванидзе. Оставайтесь с нами. Это программа «Особое мнение» в эфире «Эхо Москвы» и телеканала RTVI. Продолжается трансляция также на канале «Эхо Москвы» в YouTube. Алексей Нарышкин, это я, Николай Сванидзе, напротив меня журналист, наш сегодняшний гость. Вопрос вам из YouTube. Как раз мы говорили о Конституции, и вас спрашивает пользователь «Крошка Гугенот». А когда будет нелживая Конституция?
Нелживая Конституция? Конституция нелживая. Когда ее используют в качестве щита и на самом деле не действует в соответствии с ней, тогда она становится лживой. Любая конституция может быть не лживой, если ей следовать. А так всякая будет лживая. Поэтому зависит не от конституции, это зависит от нас с вами, дорогие друзья, от того, какая будет страна. Если не будет фейковых, картонных институтов власти, если будут нормальные средства массовой информации, нормальный суд, нормальный парламент, нормальные выборы, тогда у нас не будет, соответственно, лживой конституции.
У вас есть какие-то принципиальные возражения относительно... к куча предложений, которые сейчас звучат по Конституции. Например, Бога в Конституции.
Я против Бога в Конституции.
Ну, что, вам жалко, что ли?
Жалко. Потому что я считаю, что если Бог есть в душе у человека, то он есть. А впендюрь его в Конституцию, не впендюрь в Конституцию, его от этого больше в каждом отдельном человеке, в его сердце, в его душе не станет.
Я все равно не понимаю. Одно слово.
Мало
одно
того. Слово. Мало того. Мало того. Это будет воспринято как легкое такое морально-психологическое изнасилование. И потому что, ну, предположим, есть ведь помимо людей верующих, есть еще масса людей неверующих. И почему они неверующие люди скажут, почему мне нужно вставлять вот в Конституцию Бога? А я не верю в Бога. Если ты веришь, Бога ради, верь. А я вот не верю. Ну и что теперь делать? Зачем мне в Конституции Бог? Для верующих людей они верить больше не станут, если в Конституции появится слово Бог. Для неверующих тем более. Поэтому я, честно говоря, не понимаю, зачем. Я уже не говорю о том, что существует 14-я статья, которая не вполне располагает к тому, чтобы вставлять слово Бог в Конституцию. Вот. Но это на самом деле не самая большая угроза. Если вы спрашиваете о поправках, далеко не самая большая угроза, слава Бог. Скажем, то, что президент сможет снимать судей и председателей Конституционного и Верховного судов, на мой взгляд, значительно более серьезная угроза, чем слава Бог. Потому что это еще более принижает авторитет нашего суда.
А неприкосновенность для бывших президентов?
Ну, вот они...
Тоже это обсуждается?
Кто их тронет-то, Господи, это, Боже мой? Они же президенты.
Смотря кого нет, мы представляем, нет, в качестве преемника.
Значит, мало ли. Если будет такая ситуация, что президентов будут, там, не дай бог, вешать на фонарях, то не посмотрят, есть такая поправка или нет. Не дай бог дожить до этого времени. Если их будут судить, если будет такая власть, которая скажет, что они достойны того, чтобы их судили и сажали, то они эту поправку отменят. Точно так же, как сейчас вставляют те поправки, которые нравятся нынешней власти, следующая власть. Понимаете, ведь вот то, что делается с Конституцией, выпускают 4 ветра из сундука. Ведь лиха беда начала. Раз поправили, потом следующий поправят, потом снова поправят.
Каждый под себя. Ну.
Конечно, ведь твердость Конституции, она в том, что ее нельзя было править. В этом ее, даже когда ей не следовали. Но была себе Конституция, никого не трогала. И потом вдруг решили ее править. Мой самый большой вопрос, почему именно сейчас? Почему именно сейчас? И так радикально нужно править Конституцию. Мне этого никто не объяснил. Никто. Ни президент, никто. Вот этого я не понимаю.
Может быть, Владимир Путин в цикле интервью, о которых мы говорили вначале, объяснил.
Пока не объяснил.
Но вам станет легче, если он скажет, вот такая причина, не знаю, там я спешу по
личным обстоятельствам. Нет, это не объяснение. Я имею в виду неформальное объяснение. Там я понял, что по этой Конституции трудно жить, там, условно говоря, нет. Объяснение должно быть по поправкам, по наиболее существенным поправкам. Вот я предлагаю эту поправку, потому что... Вот я предлагаю право, значит, президенту снимать судей Верховных судов, потому что... Я слушаю. Почему? Вот такие объяснения мне нужны. Вот жизнь показала, что эта поправка необходима. Это существенная поправка. Весьма существенная. И такие там еще есть.
Мне кажется, вы очень много требуете
от президента. Ну,
да.
Вероятно, но я думаю, что президент – это должность, от которой следует много требовать.
А мы с вами говорили о том, что поляну выкосили при Владимире Путине. И вот вам, опять же, в чате в YouTube напоминает Лариса Шандобрина. Что Николай Карлович думает о скоропостиженном создании партии спойлеров? Ну, у нас вот из последних дней две новости минимум. Во-первых, Сергей Шнуров из Ленинграда стал лицом фактически партии «Рост». Это где Титов. И тут сегодня Иосиф Пригожин, продюсер музыкальный, говорит, что его жена, возможно, создаст партию перед выборами в Госдуму, которая будет называться «Сильные женщины», как одна из ее песен. Вот же. Вы понимаете, как можно выкосить поляну, так можно ее засеять.
Есть еще вариант партии «Красивые женщины». Есть вариант «Слабые женщины».
Можно, да.
Вот.
А вы как-то... Слушайте, вы не прониклись вот этим вот... Духом возвращения.
Уже была же у нас женская партия, помню.
Мне кажется, если посмотреть список из этих 100 партий, зарегистрированных, там парочка найдется.
Создавать партии по половому или по гендерному, как угодно, признаку, это, в общем, старая идея. А также по профессиональному. Были еще какие-то там партии любителей пива, я помню.
Но в любом случае...
Спойлерские, несомненно, это спойлерские.
А почему это спойлерские?
Ну, потому что... Ну, я умоляю.
Ну, Титов, ну, уважаемый человек, там про бизнес, еще Шнуров тем более. И Шнуров,
Титов, человек,
свою многомиллионную
Титов,
аудиторию
человек, нет, приведет ну, при чем здесь это? Ну, можно футболиста, спортсмена, популярного артиста поставить во главе партии. Шнуров, один из самых популярных сейчас, наверное, артистов в стране. Один из самых, несомненно. Поэтому, конечно, в качестве паровоза он хорош. Но все равно в Думу-то не попадет, я думаю. Ну, а может и попадет, кто его знает. Просто лично Шнуров. Но... потому что как раз лидер партии, он человек далеко не худший, прям скажем, неплохой, но не самый популярный массово, конечно же. Борис Титов, я имею в виду.
Интерес к выборам вернется? Благодаря таким,
нет,
как это говорят,
нет,
модное слово, амбассадорам.
Нет, вот нет, не вернется. Это не тот способ, которым возвращается интерес к выборам. Интерес к выборам возвращается по-другому. А именно, когда человек видит, что его голос не пропадает, что он голосует не просто так, не впустую, что партия, за которую он голосует, имеет шанс пройти в Думу, что ему есть за кого проголосовать, что вот не эти вот, почему Титов, почему Шнуров, почему Пригожин, Господи, что это такое? Зачем там мне голосовать за Пригожина или за его прекрасную жену? Ну, что это за партия?
Хорошо, что не путинский Пригожин. Жену, спасибо, сказать.
Подождем, еще не вечер. Вот. Кроме того, там Захар Прилепин там еще со своей партией. Тоже там есть какие-то известные люди, кроме него самого. Но это все от лукавого. А должны быть партии идеологические. У нас даже Единая Россия не идеологическая партия. Но спросите меня, какая идеология у Единой России? Я вам не скажу. Они сами не скажут. Вот то, что сегодня утром сказал Владимир Владимирович Путин, то есть идеология Единой России. Завтра он скажет другое, у них будет другая идеология. Может быть такая партия? Нет. У нас идеологическая партия коммунисты, да. Хотя она тоже странная идеологическая, потому что они формально под марксистско-ленинскими знаменами, фактически под сталинскими. Но это хотя бы какая-то идеология.
Коммунисты под колоссальным прессом, они должны уметь лавировать в нынешних условиях.
Лавируют они, да. Лавировали, помните, была такая? Вот. Есть партия «Яблоко», она, конечно, идеологическая, несомненно. Жириновский партия не идеологическая, это партия Жириновского, вождистская партия. Опять-таки, что сегодня сказал Жириновский, то есть идеология его партии. Но пока у нас нет серьезных идеологических партий, у нас не будет партийной борьбы. Неизвестно, за кого голосовать. Абсолютно. Поэтому так, это во-первых. Во-вторых, нет доверия к выборам. Просто как таковой, я имею в виду к процедуре. Поэтому доверия вообще сейчас нет к институтам. Ни к одному институту нет доверия.
Надо доверие выборов прописать
кроме
Конституции.
Кроме института.
Доверие к выборам незыблемое.
Да. Вообще, все, что напишешь в Конституции, то и будет незыблемое, естественно. Значит, напишешь Бог, все будут верить в Бога. Напишешь Конституцию, все будут верить в Конституцию. У нас доверие есть только к одному институту. К институту президента Путина Владимира Владимировича. Не к президентству, а именно к президенту Путину. К нему доверие есть пока что высокое, хотя снижается.
Президентский совет по правам человека собирался заявление сделать по сети, да, террористической организации. Есть оно в итоге, да?
Нет, его пока что нет. То есть оно есть. Есть текст. Текст написал Игорь Александрович Каляпин. Я этот текст видел. Текст хороший. Он написал, вернее, два текста, потому что это обращение к генпрокурору и обращение к руководителю Следственного комитета. Сегодня, вот как раз только что прошло совещание у председателя СПЧ Фадеева Валерия Александровича, с участием Каляпина, с участием еще одного моего коллеги Леонида Никитинского, Ирина Васильевича. И кроме того, там, я думаю, был еще Юрий Артемович Кастанов, замечательный совершенно юрист, очень авторитетный. Вот, насколько мне известно, я как раз перед разговором с вами переговорил с Игорем Каляпиным. Он мне сказал, что принято решение, что во вторник, сейчас это тот текст, который принадлежит Перу Каляпину, отредактирует Кастанов. Плохо он не отредактирует. Он не умеет плохо редактировать юридические тексты. И это обращение к генпрокурору и к руководителю Следственного комитета во вторник уйдет за подписью Фадеева.
А какой выхлоп вы ожидаете вот этих писем?
Посмотрим, какой выхлоп. Совет при президенте Российской Федерации. Посмотрим, какой будет выхлоп. Иногда не бывает никакого. Я думаю, что в любом случае хуже от этого не станет. Мы посмотрим, как ответят руководители уважаемых ведомств. Ответить они обязаны.
Ну, мне кажется, вы же человек опытный. и в СПЧ тоже знаете, как все устроено. Какой ответ будет от Бастрыкина и от Краснова?
Не знаю. Я в нынешней ситуации не знаю. Я думаю, что если бы это было без того резонанса, который вызвал дело сети, то ответ был бы, так сказать, вежливо-посылательный, скажем так. То есть, ребята, значит, знаем, что делаем, благодарю за доверие, оставьте нас в покое. Вот примерно в таком, гораздо более вежливо, но по сути именно так. Какой он будет ответ сейчас, не знаю. Не знаю. Потому что резонанс большой. Очень большой. Я думаю, что, конечно, вряд ли они будут оба начальника высоких. Вряд ли там скажут, что вот да, конечно, раз мы получили от вас письма, сейчас пойдем все проверять. Но до кучи, поскольку сейчас идет большое волнение в гражданском обществе, до кучи, я думаю, позиция Совета по правам человека пойдет во благо.
Не переоцениваете влияние и вот эти вот волнения в обществе?
Нет, не переоцениваю. Не переоцениваю, как мне кажется. У нас же, мы помним с вами дело Голунова, когда вот эти волнения в обществе, они привели к тому, что парня освободили. А то бы посадили. А так освободили. Большая разница. Беда в том, что сейчас уже осудили людей. Осудили на страшные сроки. Но я вам открою маленький секрет. СПЧ ставит вопрос как раз не о сроках. Угу. А ставит вопрос о пытках.
Пытки. Спасибо огромное. Николай Сванидзе, журналист, был сегодня гостем и героем программы «Особое мнение».